Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о тяжести идолов. За основной текст возьмем пророка Исаию, главу 46, стихи 3 и 4. «Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду вас носить. Я это сделал и буду поднимать, и буду носить и спасать или охранять». Прекрасное слово. Мы можем сказать, как милы эти слова для нашего сердца. И по поводу любого начинающегося года в нашей жизни, неослабевающую силу имеют эти слова и в наше время. Мы имеем право применить эти слова и по отношению к нам, не только к Израилю. Чтобы лучше понять силу и величину этих слов, нам следует прочитать еще стихи 1 и 2 из этой главы. Но стихи 3 и 4 останутся нашим главным текстом. Читаю 1 и 2 стих. «Вил сгибается, низвергается небо, истуканы их, на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Изверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, сами пошли в плен». В этих двух стихах Господь в Своем Слове говорит о падении идолов, которым люди доверяли, вместо того, чтобы от них освободиться. Благодаря этим идолам Божий народ был уведен в плен. Идолы уводят в плен. А в пути они, эти идолы, были тяжелым бременем для животных, которые их несли. Этому факту противостоят Божьи слова в стихах 3-4, в которых Он говорит о Своей любви, о заботе по отношению к Своему народу. Он хочет его спасать от рождения и до глубокой старости. Вопрос заключается в том, желаем ли мы дать себя спасти, так как Божье дело осуществляется в отдельных сердцах людей только на основе добровольности и готовности. Стихи 1 и 2, в которых говорится об идолах, очень поучительны для нас. В настоящее время даже некоторые дети Божьи думают, что вопрос об идолах – это дело прошлого. И если идолы все же встречаются, то верующие думают, что это имеет место только среди отсталых языческих народов, сегодня полудикарей. Но это не так. Это не соответствует истине. Кто так думает, тот до сегодняшнего дня не понял, что в страстные желания нашего сердца, кроме желания познать Иисуса Христа, является идолослужением. Прочитаем для этого два места из Нового Завета. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Не в бровь, а в глаз сказано, Колоссянам 3:5. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Ефесянам 5, стих 5. Совершенно ясно. Идолы. Поэтому очевидно, что в нашей заносчивости мы ни в коем случае не имеем основания сказать, предметы идолослужения встречаются в Южной Африке, или там в Южной Америке, или где еще где-то. Нет, нет, это вещи, которые касаются всех нас. Вопрос заключается в том, свободны ли мы от этого, освободил ли Иисус нас от этого. разрешили ли мы Иисусу освободить нас от этого? Иисус освобождает. Это является удивительным сообщением Евангелия. Мы сожалеем, что слишком мало людей пользуются тем, чтобы освободиться от тяжести проклятия своих грехов. Такие люди не берут также во внимание предупреждение Святого Духа в 1 Иоанна, глава 5, стих 21, где читаем: «Дети, храните себя от идолов». Чрезвычайно интересно то обстоятельство, что для идолослужения необходимо иметь изображение, чтобы преклоняться перед ним. Вил и Нево были главными божествами Вавилона. А теперь подумаем о том, что ведь абсолютно все равно, что будет нести человек в окрестности туда-сюда, даже если это будет портрет Ленина или другого какого-то вождя, как это было принято при демонстрациях. Заметим себе, что и это является религией, верой коммунистов. Если в окрестности носят изображение, то это является идолопоклонством, будь это политическое идолопоклонство или перерожденная религиозная жизнь, но это является идолопоклонством. Если ты будешь наряжаться особенно как-то и в этом наряде покажешься людям так, как ты хочешь показать твое «я», то это является идолопоклонством. Следует совершенно ясно сказать, что это есть идолопоклонство. В Экклесия 1.9 читаем: «И нет ничего нового под солнцем». Это именно то, что мы имеем сегодня в служении образов в картинах и портретах, как, например, собирание портретов артистов, почтовых марок и спичечных там этикеток и прочего собирают и делают это себе идолами. Для этих картин они делают всевозможные. Они совершают самоубийство, а если необходимо, то массовое убийство. Так часто приходится слышать, что из какого-то музея украли дорогостоящую картину. Это все идолопоклонство, образы связаны с этим. Везде, где имеются образы или портреты, там совершается и идолопоклонство. Примем это во внимание согласно учению Божьего Слова. Если первое место, которое в нашем сердце подобает Богу, другой персоне будет отведено, и вместо Бога мы поклоняемся таким персонам, то это является идолопоклонством. Всякое нежелание или неготовность к подчинению наших сердец Божьему Слову является идолопоклонством. Каждый протест или возмущение против порядка Его Слова, против Иисуса в наших сердцах, является идолопоклонством. Каждое противоречие в наших сердцах является идолопоклонством. В большей или меньшей мере мы все были когда-то идолопоклонниками. Но Божьей радостью было и является сегодня, чтобы полностью приобрести наше сердце для Себя. Это для Него великая радость, для Иисуса Христа, и освободить Его от всего того, что связывает нас с этим миром. В собственном существе, в нашем «я», в поиске собственного права, от всего освободить нас. И это очень трудная борьба, чтобы полностью отдать себя в распоряжение Иисуса Христа. Мы все это знаем по себе. Почему возникает эта борьба? Через живущий в нас грех, грех Адама, мы по природе все стали похожи на сатану. Посредством драгоценного Евангелия Иисус открыл нам, кто Он. В первом послании Фессалоникийцев, глава 1, стих 9, читаем о том: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Как вы обратились к Богу от идолов. От идолов к Иисусу. С момента своего обращения фессалоникийцы не служили больше своим идолам, а живому и истинному Богу, и ждали пришествия Его возлюбленного Сына с небес. Ничего, абсолютно ничего не господствовало в желаниях их сердца, их души, их мыслей, их путей, кроме Бога и ожидания Его пришествия. Они не имели больше никакой надежды и другого ожидания. Если ты, дорогой слушатель, не имеешь победы в твоей духовной жизни, то твое сердце еще пронизано другими ожиданиями. И если ты не вырвешь из сердца это инородное тело, которое делает тебя толстым и жирным, как говорит Божье Слово, то ты не приобретешь покоя. Удали то, что тебе вредит. Можешь к Богу по этому поводу не взывать. Можешь не взывать. Он не будет вмешиваться и не поможет тебе, потому что ведь не зря в 1 Иоанна глава 3 стих 3 написано: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Какую надежду? Быть с Ним на небесах. Это о детях Божьих сказано. Если ты знаешь, что ты дитя Божий, спасен, то каждый очищает себя так, как он чист. Бог не вмешается в это дело. Он ни один грех у тебя не заберет, если ты сам не оставишь, не отдашь этот грех. Он и не подумает об этом. По этой причине многие верующие живут на протяжении длительного пути без побед, так как молятся не в соответствии с Божьей волей. Они говорят: «Господи, очисти меня, или убери тот или иной грех у меня». Я часто так слышу, как в собраниях молятся. Все это фальшь. Они молятся, но не в соответствии с Божьей волей, поэтому не имеют побед. Мы должны выполнять сначала те дела, которые Бог нам поручил или заповедал, вырвать чужие корни, а затем Господь откроет свою победу и в твоем сердце. Кроме ожидания пришествия Его Сына, они, то есть фессалоникийцы, не имели больше другой надежды и другого ожидания, которые наполняли бы их жизнь. Имеет ли это состояние и в твоем сердце место, чтобы Господь мог оценить твое сердце таким образом? Мы сами ищем и возлагаем на себя нужды этого мира. Мы преклоняемся перед вещами, которые причиняют нам нужды, и думаем, что не можем их оставить. Мы думаем найти в них удовлетворение. Мы думаем, думаем и думаем. Но то, что говорит Божье Слово, мы не понимаем, потому что не от всего сердца ищем его. И как было у тех молодых верующих в Фессалонике, что они ожидали Господа с небес, так, слава Богу, и сегодня многие в нашей среде, многие дети Божьи ждут. Мы ждем пришествия нашего Господа, а не пришествия следующего Нового года. Но что общего мы еще имеем в идолопоклонстве или с идолопоклонством? В присутствии Иисуса Христа мы имеем Божью любовь и освобождены от вещей, которые привлекали нас когда-то силой гипноза и как магнитная сила удерживали нас в рабстве до полного изнеможения. Все, что нас связывает, кроме Христа, является рабством. Сегодня ты можешь и должен это понять. С этим бременем мы имеем здесь дело. Но с того момента, как мы приняли в сердце Иисуса все стало иначе. По крайней мере, должно быть иначе. Итак, главные божества Вавилона, Вил и Нево, носили не только язычники, но и израильтяне, и это привело к тому, что под тяжестью ноши этих идолов они согнулись, пали. От этой тяжести они пали. Дорогой слушатель, запомни следующее предложение. Запомни его на всю жизнь. Идолопоклонники должны носить своих идолов, которые часто тяжелы. Поэтому их ноша гнет их к земле, так как она тяжела. Но плоть, плотской человек, соглашается, до крайности предлагает Богу плотские усилия, как достижение, служа при этом чужим богам. Это касается меня, это касается тебя и всех детей Божьих, как бы тяжелы ни были идолы, идолопоклонники должны их нести. Католики носят не только небо и дароносицу по окрестностям, но и римского папу, отца, как они называют, который называет себя наместником Бога на земле. Это и есть служение Виллу и Нево. В Матфея 23, стих 9 по этому поводу читаем следующее. «И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». И вот когда читаешь этот стих, думаешь, неужели у них глаза закрыты? Ведь Библия та же самая. Неужели глаза закрыты и не видят, что ясно написано? Один Отец, который на небесах. К сожалению, есть еще дети Божьи, которые, вздыхая, тоже, то есть в духе, несут нашего Господа Иисуса, потому что ходят в плоти и не желают ходить узким путем за Господом. Они не желают нести иго, о котором Господь говорит, что она легка. И вот, вместо того, чтобы мы несли нашего Господа Иисуса, Он сам несет нас на Своих Божьих руках. Замечаете вы теперь разницу? Он нас несет. Именно в этом мы имеем защиту, чтобы не согнуться под разными другими тяжестями. Он несет нас вверх, в направлении неба. Направление, куда Он нас несет, нам известно. Носимые в Нем и носимые им, мы наслаждаемся Его миром, который Он нам дал через кровь Своего креста. Мы видим, какая здесь противоположность. Идолопоклонники должны нести своих идолов, а Бог любви несет нас. Кто передаст ему свою жизнь, того он будет нести. Господь, освобождающий нас от нашей обремененности или связанности, преобразует нас в свой образ. Следовательно, лишь в том случае, если мы позволим преобразовать нас в его образ, носить в себе его отображение, он может нас нести только в этом случае, если покаемся и примем его в сердце. Не образ какого-то идола, а образ Иисуса, позволив преобразовать себя в этот его образ. Таким образом он несет нас изо дня в день, не уставая, на руках своей милости, на руках своей любви до конца. В Иоанна 13, стих 1 читаем. «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». До конца. Возлюбил в этом мире и до конца возлюбит их. Концом является вечность, которая не имеет конца. В нашем тексте это выражено словами «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду вас носить». Носил тебя Господь в прошлом году и до сего времени? Да или нет? Думаешь ли ты, что этот живой Бог, если ты позволишь преобразовать себя в его образ, будет нести тебя и в следующем году, и далее в твоей жизни, да или нет? О, дай Боже, чтобы мы позволили себя нести, потому что его любовь призывает нас к этому. Бог говорит: «Я это сделал». Он носил их до глубокой старости, то есть Израиль. И я буду поднимать. Если им трудно будет подниматься, то он будет их поднимать. Я буду носить и спасать. Что это за Бог из камня, бумаги, гипса, которого я должен нести? До тех пор, пока мы будем служить идолам и собственному «я», этот идол «я» не меньше других, какого бы происхождения они ни были, эти идолы, нами управляют эти идолы, и мы ходим собственными путями, на которых мы не ищем Божьей воли. На этих путях мы носим тяжесть этих идолов, за которыми стоит враг. Пока не рухнем, враг требует от тебя все, до последней капли, вплоть до души. Это он доказал уже в Эдемском саду. Он не остановится ни перед чем, чтобы взять у тебя последнее, если сможет увести тебя в рабство. Но Господь Иисус, который нас несет, не воздержался на Голгофе отдать через свою жертву последнее, чтобы мы могли быть спасены. Какая великая любовь в этом нашего Господа! И если этот живой Господь вселяется в наши сердца со своей божественной жизнью, тогда Иисус управляет нашей жизнью. И благословение, которое мы получаем постольку, поскольку мы готовы умереть в плоти и стать перед Богом ничем, чем мы в действительности есть, ничем, тогда Он может нами управлять. Его воля и Его благословение, то есть удовольствие Его, становится нашей целью. Является ли действительно Его удовольствие целью наших мыслей? Каким мыслям мы даем зеленую улицу в наших сердцах? Соответствуют ли они мыслям нашего Господа? А он Исаии говорит, 55, «Ваши мысли не мои мысли, мои пути не ваши пути». Так вот, соответствуют ли они мыслям нашего Господа, чтобы позволить нас преобразовать в Его образ? Увидит ли это Иисус в тебе? Или ты стремишься за человечески земными исполнениями? Тогда ты еще не полностью передал свою жизнь Иисусу. И это неудивительно. Если в передаче твоей жизни Иисусу ты еще некоторые вещи приватизируешь, а сатана забирает эти приватизированные области в свое владение, он не зевает. Все это ясно, ибо нейтралитета в передаче жизни Иисусу не может быть. Либо полная отдача Иисусу, а в противном случае все остальное будет на другой стороне, у сатаны. И если мы дети Божии, пришедшие к Нему через веру, то берегитесь идолов, берегитесь от приватизации определенных областей жизни для себя. Мы настоятельно предупреждаем об этом, и тогда, носимые Божьей силой, мы можем наслаждаться миром и радостью прихождения с Ним и за Ним. И если мы снова будем стоять на пороге Нового года и направим наш взгляд на будущие дни, то следует сказать, что они окутаны темнотой и непознаваемы или неразличимы для нашего взгляда. О длительности нашего хождения или паломничества мы вообще ничего не знаем. Оно может закончиться через несколько дней, а может быть и через несколько мгновений. В этом вопросе мы просто ничего не знаем. Все лежит во тьме, только Бог знает. Быть может, путь нашего паломничества продлится еще через весь год. Мы не знаем, что принесут лежащие перед нами дни. Будут они светлыми или они будут темными? Принесут они нам радость или заботу? Мы ничего не знаем. Во всяком случае, в опасностях и испытаниях через врага недостатка не будет. Это можно предсказать, не будучи пророком. Будем мы победы или поражения в этих испытаниях иметь? Это другой вопрос. Но мы это тоже не знаем. Но мы могли бы это знать, если бы полностью стояли на стороне Иисуса. Но одно мы знаем. Если Иисус нас несет, это значит, что мы остаемся на Его стороне и позволяем по Его воле нас нести. Тогда Господь принесет нас наверняка к цели. Мы ждем Его пришествия, и Он скоро явится, уверяю вас. Будем молиться за то, чтобы каждый последующий год или дальнейшая жизнь был годом Его пришествия. Поэтому в покое, в любви Его сердца мы не знаем страданий, не знаем усталости, не знаем подавленности, не знаем крушения, как у тех, которые должны нести своих идолов. Нас будет нести Господь на своих сильных руках и спасать из ежедневных ситуаций нашей жизни. И что будет, если в наступающем году нас ожидает страдание и скорбь? У Его груди мы можем даже среди скорби прославлять и восхвалять нашего Господа, если полностью находимся в Его воле. Не видели ли мы уже иногда ребенка, который, уставший от пути, протягивает отцу руки вверх, чтобы он взял его на руки? Так и мы на пороге Нового года протянем к нему наши руки, чтобы он, наш Бог, поднял нас в нашей слабости, нес и спасал. И когда отец наклонится и свое дитя, которое устало, потому что неверно себя вело, возьмет на руки, то оно в глубоком смирении будет отдыхать на сильных руках отца. Все напряжения в собственной силе, все собственные хлопоты и собственная воля закончились. Дитя отдыхает в счастливом сознании в руках любви. Это дитя знает, меня несут. Дорогие братья и сестры, торопитесь отдать себя в сильные руки Небесного Отца. Мы знаем, что Он несет нас в своей силе, но не в нашей. До каких пор? Пока не попадем на небеса, в отцовский дом. До этого Он не отпустит нас, раньше не отпустит. Поэтому в псалме поем уверенно в руках Иисуса. Нашел ли тебя уже добрый пастырь? Иначе мы можем еще и так сказать. Дал ли ты ему возможность найти себя? Или что тебе мешало, если ты до сих пор не дал Иисусу возможность себя найти? Если ты еще не рожден свыше, то ты совершенно погибший человек, это надо прямо сказать. Будь же откровенным и откройся Господу, который знает наши сердца, и прояви готовность верить в Него. Верить не в атеиста, который готов пойти в вечное проклятие огненного озера. Это является твоим решением. Пусть решение атеиста не будет твоим решением. Обратись к тому, который может тебя нести. Не оставайся дольше с тем, которого ты должен нести. Однажды в моем сердце значительно стало то, что тот, который должен нести своего господина, только одним может быть, этот несущий, который находится внизу, это значит, что на нем сатана ездит верхом. Обратись к Иисусу. Враг хочет погубить твою душу. Он погубил ее. Поэтому приходи к Иисусу, полностью передай Ему свою жизнь со всеми заботами, нуждами, проблемами, которые обременяют тебя. И если ты, как Божие дитя, имеешь еще проблемы, то я должен тебе сказать, ты живешь в своеволии, в идолопоклонстве, хотя ты и милый, приятный человек, но идолопоклонник. А Господь хочет, чтобы ты избавился от тяжести чужих богов. Он хочет, чтобы вся слава Ему воздавалась. Сделай этот шаг, начни новую жизнь, не идолопоклонством, а служением Богу, и позволь Ему преобразовать себя в Его образ, чтобы ты разрешил Ему и в дальнейшей твоей жизни до Его пришествия нести себя. Аминь.